очень такой вот интересный феномен. Село большое, тут больше 1000 человек живет, но оно находится очень близко к Твери. И все приличные люди, которые хоть что-нибудь, хоть как-нибудь, хоть откуда-нибудь, они все давным-давно работают в Твери или уже давным-давно перебрались в Тверь. То есть, к сожалению, село просеяно, как это говорят, в 10 сит. Я думал, что я как это сюда приду и как это взвалю на плечо, и что-нибудь зашевелится. Вот, к сожалению, ничего не шевелится.
Село Кушалино расположено в 30 километрах к северу от Твери. Известность приобрело в последней четверти 16 века, когда здесь поселился опальный касимовский царь Семен Бекбулатович в 1575-1576 годах, занимавший русский престол. С 1576 года Семен отправлен в ссылку в Кушалино, где и располагалась его резиденция. В 1592 году строится каменная церковь во имя Смоленской иконы Божьей Матери с пределами в честь преподобного Варлаама Хутынского и великомученика Дмитрия Солунского. В 1764 году в результате церковной реформы Екатерины II село стало государственным. В 1886 году в нем насчитывалось 202 двора, где проживало 1199 человек, 569 мужчин и 630 женщин.
Часть храма, которая была построена в 1853 году, пристроена она была, собственно говоря, вот к историческому Смоленскому храму. Мы сейчас туда, в него пойдем. Вот. Построена она была на месте старой трапезной 1724 года, которая была без колокольни. Та трапезная представила меньше 100 лет. Видимо, была очень плохо сложена, и к 60-м годам 19 века совершенно обветшала, то есть она была в аварийном состоянии. А эту построили по проекту губернского архитектора Львова. Вот он такой известный очень человек, он очень много построил под Торжком, поскольку там было его имение, и он был очень востребованным таким архитектором. Старания людей. Вот. Он, конечно, несколько в изуродованном состоянии, скажем, вот подобного рода оконные выемки, это уже переделки 18 века. Пожар полностью уничтожил село, осталась одна улица, которая была за речкой Кушалкой, все остальное сгорело. В том числе сгорел вот и Смоленский храм, там буквально несколько икон и утварь алтаря смогли спасти. Колокола расплавились на старой колокольне, была такая деревянная колоколенка. И вот после этого пожара был построен вот этот храм. Он строился довольно долго, больше десятилетия. Ну вот весьма и весьма внушительный такой, да?
В 1941 году война обошла село стороной, но в храме Смоленской иконы Божьей Матери располагался штаб Калининского фронта, которым командовал прославленный полководец Иван Степанович Конев. 155 жителей села погибли в боях Великой Отечественной войны. В 1975 году шатер Смоленской церкви рухнул. Как говорили тогда, из-за сгнивших внутристенных конструкций. Именно в то время с Кушалина начался процесс составления свода памятников архитектуры Калининской области. Процесс этот продолжается и сегодня. Спас памятник известный советский реставратор Борис Львович Альтшулер. Шатер был восстановлен, но дальше работы потянулись очень медленно, с тихим воровством дефицитных материалов и постоянной нехваткой рабочих рук. Хотя объективно, тех денег, которые тогда выделялись на памятник, должно было хватить не только на древнюю его часть, но и на духовскую церковь и на трапезную. К 1991 году все здания были брошены. Как так получается, что и областной центр недалеко, и трасса большая мимо проходит, и жители полное село, машины у каждого второго дома стоят, а уникальный памятник никому не нужен. Стоит в глубине сквера и медленно погибает, как погиб когда-то построивший его Семен Бекбулатович, упеченный-таки в ссылку на Соловки. А тут и ссылок никаких не надо. Достаточно просто забыть еще один кусочек своей истории.
Божью не напрасно я живу, писал Сергей Есенин. Каждый из нас живет не напрасно, когда чувствует себя живым звеном между прошлыми и будущими поколениями. Всю Пасху и Светлую Седмицу Церковь призывает христиан радоваться воскресшему Спасителю и отказаться от печали и скорби. Поэтому в эти дни мы не услышим в храмах заупокойного поминовения вслух. Но у нас все равно есть возможность разделить пасхальную радость с ушедшими в иной мир родными и близкими. На девятый день после Пасхи в православии установлен особый день поминовения усопших – Радоница. Основанием для такого поминовения служат, с одной стороны, воспоминания о сошествии Иисуса Христа в ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой – разрешение церковного устава совершать обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. В самом слове «Радоница» соединились понятия «род» и «радость». Победа над смертью, одержанная распятием и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. Поэтому на Радоницу мы навещаем могилу усопших и совершаем небольшую поминальную трапезу. И все же центральное место в этот день должна занимать молитва.
Поминовение – это духовная поддержка, это постоянная молитва о наших сродниках. Также можно заказать панихиду после богослужения, литию, или более на длительный срок – это сорокаусты, полугодовые и годовые.
Церковь отмечает Радоницу в будни, во вторник. Далеко не у каждого из нас есть возможность именно в этот день навестить могилы своих родных и помолиться в храме. Но поминальные требы можно заказать заранее.
Заранее мы можем прийти в храм, подать записочку, подать панихидку, где работники свечного ящика поставят определенную дату, и в этот же день, то есть на Радоницу, будет происходить поминовение тех или иных усопших.
Десятилетия богобурчества привели к утрате традиции правильного поведения в храме. Мы не знаем элементарных вещей. Как правильно войти в церковь, как подать записочку, поставить свечку. И порой стесняемся спросить. И совершенно напрасно, ведь в любом храме с радостью помогут своим прихожанам.
Перед тем, как заказать записки или подать те или иные требования, необходимо правильно иметь понятие, как войти в храм. Для этого необходимо, вот входим в храм, крестимся в сторону алтаря три раза, кланяемся. И уже можно спокойно подойти, заказать необходимые, записать записочки. У нас есть записочки о здравии, упокоение, панихида и молебен.
Наша молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. Такая молитва нужна и нам, чтобы почувствовать себя в живом диалоге с умершими родными. Потому что у Бога смерти нет.
Почему так важна поминальная молитва и почему нам так важно молиться за усопших? И можем ли мы действительно им чем-то помочь?
Да, усопшие – это люди, люди, которые, душа которых уже не находится в теле, вместе с отъятием тела отнимается и воля. Да, мы видим все то, что плохого мы сделали в жизни, мы видим все свои болячки, но изменить мы ничего не можем, поскольку мы уже не обладаем волей. Но остались там, на земле, или тут, на земле, наши сродники, наши друзья, наши близкие, которые нас знали, которые нас помнят. И вот чем чаще они будут нас вспоминать, в молитвенном порыве, да просто вспомнить. Ведь что нужно для заупокойной молитвы? «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, Николая». 30 секунд, и то не прошло. Но главное, понимаете, когда священник читает записки в храме, там идут сотни имен, но он не видит, не знает этих людей. Эти записки принесли люди, прихожане. И очень важно, чтобы те, кто принес эти записочки, они находились в храме, и вместе со священниками молились за своих усопших, потому что они знают своих покойников. Они их любили, они с ними вместе жили. Для священника это список имен. Да, я знаю своих усопших сродников, и поминаю, и молюсь всегда за них. Потому что они, человек сломал ногу, он не может сам идти. Ему нужна помощь, ему нужен костыль. Молитва – это наша есть неоценимая помощь усопшим, которые сами за себя помолиться уже не могут.
Скажите, пожалуйста, за кого нельзя подавать записки, но можно при этом молиться дома?
По церковным канонам совершенно определенно и четко это сказано. Мы не можем молиться за людей, которые сами отрешили себя от жизни, сами прекратили свое земное существование. Я, конечно, имею в виду суицид и самоубийство, да. В церковной практике такого нет. Да, Священным Синодом разработан чин утешения сродников, покончившего с собой жизнь. Да? Это какая-то разовая акция. Дома мы можем молиться о них. Существует специальная молитва, по-моему, преподобного Льва Оптинского. Она прописана как раз в этом чине. Но здесь важно помнить. И здесь очень важно осуществлять мониторинг своего существа, своего молитвенного состояния. Если начинаются какие-то скорби, когда мы молимся за наших сродников, так окончивших свою жизнь, таким образом, да, если начинаются какие-то, неприятности, есть такое понятие ревность не по разуму. То есть наше, духовное состояние, да, может не вполне соответствовать этому носимому поприщу. Тогда, конечно же, такое поминовение усопшего, самовольно окончившего свои дни домашней молитвы, конечно же, нужно ослабевать. Нужно, видеть волю Божию в своей жизни. Видеть ее можно только через строгое и четкое исполнение заповедей, которые Господь открыл нам в своем Евангелии. А, конечно же, по любви лучше погрешить, в сторону любви, помолиться о наших усопших сродников. Но это домашняя молитва. Церковного поминовения церковь не установила.